Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
В эфире программа «Клинч».
Это программа «Клинч». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Здравствуйте. Не знаю, что послужило поводом для сегодняшнего «Клинча». Скандал вокруг расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального про сыновей генпрокурора «Чайки». Или отмечаемый сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Буду поздравлять сегодняшних гостей с профессиональным праздником. Ну, так или иначе, поговорить есть о чем. Есть и цифры, потому что каждый год официальные структуры как-то пытаются друг друга перещеголять какими-то отчетами. Ну, вот, например, Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета, говорит, что за 10 месяцев текущего года возбуждено 20 353 уголовных дела по коррупционным преступлениям. Говорит, что есть и посадки, и отставки, громкие. Ну, видимо, недостаточно, и, может быть, мы не все знаем. А Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации, сегодня давал интервью и упомянул о том, что у нас современное антикоррупционное право. Владимир Путин провозглашает каждый раз борьбу с коррупцией одной из главных задач государства. Но одновременно мы видим, как, в общем, странно реагирует или, наоборот, не реагирует на расследование Навального и «Новой газеты» власти. Или, например, видели удивительное дело оборонсервиса, которое тоже не очень понятно, как закончилось. Как же на самом деле обстоят дела с коррупцией в России? Каким цифрам верить или не верить? Эффективно ли используется вот это современное антикоррупционное право в нашей стране? Об этом сегодня будут спорить, я надеюсь, что спорить. Гости мои – это Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Здравствуйте, Кирилл.
Да, добрый вечер.
И Антон Поминов, генеральный директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия. Здравствуйте, Антон.
Добрый вечер.
Прежде чем гостей попрошу ответить на вопрос программы, устраиваем голосование. По традиции сначала на этот вопрос отвечают наши слушатели. Как вы считаете, борется ли эффективно государство с коррупцией? Если вы считаете, что да, эта борьба есть и ее результаты видны, 660-0664. Если вы считаете, что нет, никакой борьбы не идет,
660-0665. Начался подсчет ваших голосов.
И еще раз вопрос для голосования. Как вы считаете, эффективно ли, правильно ли борется государство с коррупцией? Если да, и вы видите результаты, 660-0664. Если нет, тогда 660-0665. Голосуйте честно. Посмотрим, сравним. Ну, а пока каждому из гостей по 2 минуты по традиции для тезисного ответа, эффективно ли борется государство с коррупцией. Как всегда, начинаем по алфавиту, чтобы никому не было обидно. Пожалуйста, Кирилл Викторович.
Дело в том, что многие воспринимают борьбу с коррупцией как борьба только с коррупционерами. То есть, если посадки, значит, это борьба с коррупцией. На самом деле, с 2008 года мы по новой создаем антикоррупционные законодательства, создаем антикоррупционные нормы и правовые механизмы. За последние 3 года, и, кстати, можно согласиться здесь с представителем правительства, мы создали, кстати, с участием независимых экспертов, независимых общественных организаций, но достаточно мощную правовую систему. И в этом есть прорыв. Мы создали новые механизмы. Они созданы, которые позволяют не только ловить каких-то коррупционеров, но наказывать за антикоррупционные правонарушения. И сейчас заработал механизм по изъятию незаконно нажитого, да, через гражданские суды. То есть эти механизмы, они начинают работать, они начинают реализовываться. А в этом, конечно, эффективность, в этом чувствуется прорыв. А, к сожалению, в правоохранительной системе мы еще не можем говорить о полном эффективности, хотя у нас есть уже и губернаторы, у нас есть и руководители федерального уровня, и вот эти вот уровень привлекаемых к ответственности возрос. Если раньше палки делались, так называемые, на врачах-учителях, то сейчас это уже достаточно такой серьезный уровень, как
в смысле,
регионах.
По объемам?
Да, палки по объемам делались на очах-учителях. Да, вот это был основной вал, но сейчас это уже пошли чиновники достаточно серьезными экономическими показателями. Больше того, возбуждаются уголовные дела по коррупционным группам, что впервые создается на базе коррупционных обвинений, создаются организованные преступные группы, и обвинение идет по организованным преступным группам. Это естественно, прорыв. Но люди хотят как можно больше, как можно чаще, да, и, наверное, правильно.
Спасибо большое. Это Кирилл Кабанов. Пожалуйста, Антон.
Ну, я бы, наверное, согласился с представителем правительства по поводу законодательства с Кириллом Викторовичем, но вот продолжил бы мысль вот в каком направлении, что, видите ли, борьба с коррупцией, противодействие коррупции, мы вообще обычно такой термин употребляем, это несколько более широкий термин, который как раз не сводится к полицейским мерам. Вот противодействие коррупции, оно, видите ли, не может быть только на бумаге, его очень легко сымитировать. Так вот, проблема заключается в том в России, что мы пытаемся действительно принять законодательство, это очень хорошо, но необходимо также еще начать действовать в этом направлении. Причем есть очень важное такое понятие, как действовать неизбирательно. Вот. А действовать неизбирательно, это значит, что вне зависимости от того, на какой ты должности сидишь и кем ты приходишься Путину, а если в отношении тебя есть какое-то подозрение, что ты что-то украл или кого-то убил в каких-то коррупционных интересах своих или своих друзей, то против тебя возбуждается точно так же уголовное дело. Вот, пока вот этого мы не видим. Это проблема и правоохранительной системы, это проблема и судебной системы, и в конце концов все завязывается на одну очень простую вещь, что когда мы ставим вопрос, борется ли власть с коррупцией, мы забываем о том, что власть, в общем-то, ну, как стремится любая власть, причем не только российская, она стремится как раз расшириться, захватить больше полномочий и как можно меньше ответственности нести перед нами с вами, то есть избирателями и гражданами. Вот. Поэтому проблема заключается в том, что неработающий суд, неработающая правоохранительная система берут свой корень как раз там, где у нас нет политической конкуренции. И политическая коррупция, захват государства группы элит 15 лет назад как раз приводит к тому, что у нас нет ни независимого суда, ни правоохранительной системы, которая позволила бы эффективно преследовать в том числе политиков.
Результаты голосования, и потом приступим уже, собственно, к дебатам. Да, неутешительные, конечно, результаты. 4% только проголосовавших считают, что борьба с коррупцией в России идет, и результаты ее видны. 96% подавляющие. Мы боремся за 100% практически. Почти рейтинг Владимира Путина, чуть больше. Считают, что нет, никакой борьбы с коррупцией не идет. Мне вот, знаете, каждый раз, когда проходят такие голосования, хочется и у тех, кто принимал участие в этом самом голосовании, спросить, вы сами-то взятки даете? Ну, мало-мало там на таком бытовом уровне. И устраивает ли вас эта бытовая коррупция? Потому что выясняется, что отсутствием борьбы с коррупцией все возмущаются, но бытовая коррупция при этом всех устраивает. Да, Кирилл Викторович, вы хотели возразить Антону. Пожалуйста.
Ну, Антону я хотел возразить, мы давно с ним на эту тему разговариваем. На самом деле, когда почему-то определяют срок нашей российской коррупции 15 лет, я хочу напомнить, что российская коррупция начала активно развиваться с момента формирования новой России 91 года, и тезис коррупции, смазка экономики переходного периода был объявлен в 91 году. И вот эти коррупционные кланы, группы начали формироваться именно с момента приватизации. И если мы будем брать период пика, это 96-99 год, когда сформировалось, так понимаете, понятие «семья», да, вот с этого момента у нас, в тот момент, говорить о том, что у нас не было политической конкуренции, нельзя, потому что у нас большинство в парламенте представлена оппозиция. Если мы будем говорить о том, что у нас не было свободы слова, сколько угодно, да, наш глубоко любимый, уважаемый Виктор Шендерович вообще каждую субботу чуть ли практически показывал народу всю нашу коррупцию. Дело, наверное, не в том, что государство и граждане понимают, вообще идеи до сих пор служения государству нету. Есть идея, которая писалась в 1991 году, личное обогащение. Вот эта идея личного обогащения, она ничем не заменена. При отсутствии ответственности, как правильно сказал Антон Петрович, при неэффективной правовой и судебной системе, естественно, коррупция будет развиваться и процветать. И вот эта вот коррупционная лояльность, о которой говорила Татьяна, это результат в том числе, и с одной стороны возмущение, другой лояльность, да, это результат, который был заложен в 1991 году.
Антон, возразите, потому что я бы хотела еще вставить некую ремарку, что я думаю, что задолго до 1991 года страсть к личному обогащению была чертой.
Нет, людей, они, вот туда, лезть не иначе. Туда лезть
давайте
не надо.
Давайте вот от печки не будем начинать. Мы хотелось бы поговорить вот про сейчас, там, про там, 5 лет, 10 лет. Ну, не знаю, невозможно же вспоминать там, а было вот, а 20 лет было вот так назад.
Не-не, абсолютно не надо. Давайте я хотел сказать, что именно сейчас мы просто сейчас пришли к той ситуации, к которой пришли. Я бы, ну, нет, у меня нету, конечно, никаких возражений по поводу того, что, ну, и тогда тоже что-то было, и этого недостаточно. Только идея служения, она все-таки должна быть не государству, а обществу.
Гражданину. Гражданину.
Вот, да, то есть даже в Конвенции ООН вот написано, что публичное должностное лицо, то есть общество все-таки. Вот. И, наконец, Тань, я бы интерпретировал результаты опроса не совсем так, как вы сказали, потому что не то, что ничего не делается, неэффективно, это ключевое слово, что копошение-то идет, я думаю, что большинство, если мы поставим вопрос вот именно так, как вы сказали, что вот ничего не делается. Я думаю, что как раз здесь большинство признает, что да нет, что-то делается, копошение идет, самое главное, деньги туда взрываются в противодействие коррупции, такое мероприятие недешевое, везде есть комиссии по служебной этике и конфликту интересов, в Госдуме есть целый комитет по этике, да. Другое дело, что эффективность этого оставляет желать лучшего. Вот, потому что никто лично в этом процессе среди власти не заинтересован и не несет персональной ответственности. Вот, мы тут с Кириллом тоже Викторовичем это часто обсуждаем про персональную ответственность. Я думаю, он лучше расскажет эту историю. Что никто не несет персональную ответственность. Причем администраторы, как правило, должны нести ответственность, ну, административную. То есть, если ты плохо работал, то тебя уволили с работы без выходного пособия, с плохой рекомендацией. А политики должны нести ответственность политическую. Если ты обещал улучшить ситуацию с коррупцией, здесь сразу скажу, что, конечно, за там, 4 года, за 6 лет невозможно полностью ее искоренить, вообще полностью невозможно искоренить, но можно снизить до некоторого приемлемого уровня. Так вот, если ты за этот срок улучшения не добился, должен нести политическую ответственность, уйти в отставку, на следующих выборах граждане выберут кого-нибудь другого, кто справится лучше.
Кирилл Викторович, по поводу того, что никто не заинтересован в борьбе с коррупцией, ну, во-первых, удобно, а во-вторых, все-таки ответственность как-то не хочется
нести. Ошибка большая. Дело в том, что, во-первых, многие не замечают, что после введения новых технологий коррупция уменьшается. Ну, 4-5 лет назад, когда еще не было системы одного окна, как все люди бегали, платили денежку, чтобы приобрести себе паспорт иностранный, да, чтобы успеть вовремя выехать отдыхать. Но сейчас, когда проблема с отдыхом менее актуальна,
да, некуда ехать просто. Паспорт, хорошая, да, паспорт, антикоррупционная, да, мера.
Да. Так вот, сделали систему одного окна, сделали процедуру понятной, значит, рынок тут же ушел в ноль. А вот на определенных трассах, например, Москва, Санкт-Петербург, со стороны Твери, Тверской области, каждый 500 метров повесили камеру, убрали гаишников. Все, проблема решена. А сейчас, например, пошли пока не системно, но как бы выстраивается в систему независимые оценки больших проектов в рамках открытого правительства по указу президента. Проверили проект трассы Москва-Санкт-Петербург в куске от Пулково, да, в сторону Москвы. 6 миллиардов нашли, проект остановили, пересчитали 6 миллиардов. Переоценку проекта. То есть есть вещи, просто люди о них не знают. Это повседневные вещи. Валяются губернаторы, замы губернаторов за конфликт интересов, за бизнес, который они владеют в регионах. А у нас граждане воспринимают картинку. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот заинтересованность, не заинтересованность, но при этом, когда люди приходят, они говорят, слушайте, а можно вопрос быстрее решить? Значит, как только процедура будет упрощена, то не нужно будет решать. Да? Вот как только решать не нужно, вот этим сейчас занимаемся мы в рамках открытого правительства, экспертного совета. Это очень важная функция, о которой правильно о том говорит, она еще она только развивается. Мы проходим тот же самый путь, который прошли все страны, все цивилизованные страны, которых еще в 70-х годах был жутко коррупционный уровень.
Антон, тогда к вам вопрос. Все-таки какие-то показательные громкие дела, антикоррупционные, они ведь власти как-то нужны. Это хороший способ показать электорату, что вот мы, смотрите. И в этом плане и губернаторов так иногда, и мэров. Но это разве не борьба с коррупцией? Или как правильно говорить, противодействие?
Вот это именно борьба. То есть у нас по законодательству, по федеральному закону, как раз вот это именно борьба. Правоохранительные методы, это как раз то, что вы говорите, все правда. А проблема в том, что противодействие шире. То есть противодействие коррупции должно включать в себя институциональные изменения. Институциональные изменения – это когда мы меняем правила игры. Потому что сейчас мы видим, ну так по-простому говоря, все верно, действительно технологически были решены проблемы бытовой коррупции. В смысле, не решены, но сильно снижены. Это очень хорошо. В то же время на трассе Москва-Петербург, если мы об этом заговорили, вводят так же, как и везде по стране, систему Платон, которая принадлежит друзьям Путина, которые вот тут говорят, что они с этого деньги будут там получать, воровать, еще что-то. Так вот я вам скажу, что по моим данным, денег никаких они получать не будут, они просто не могут организовать эту систему таким образом, чтобы она им что-то приносила. Пока этот проект, по моим данным, убыточный для них, просто потому что они довольно бестолковые администраторы. Вот. Ну, просто все переходит на несколько другой уровень. И для того, чтобы произошли некоторые институциональные изменения, нужно слать некий сигнал. Что такое сигнал в понятии, в понимании экономистов и институционалистов? Это когда вы всему рынку, там, политическому рынку, рынку труда губернаторов, посылаете некое сообщение о том, что, ребята, вот теперь мы больше так делать не можем. Дальше мы от контрактов не отпиливаем от своих там, 10%. Вот. А сейчас я бы сказал, что то, что мы видим, это все-таки избирательное правоприменение. Вот эти губернаторы, о которых мы говорим, или там мэры, вот, они совершенно по непонятным причинам туда попали. Я совершенно не убежден. То есть, более того, я убежден, что они такие не единственные, кого есть за что прихватить. Вот. И более того, я знаю несколько губернаторов, которых совершенно точно просто годами дела лежат в администрации президента, они не принимают по ним решения.
Потому что времени прошло еще.
У меня тут 2 минуты прошло. Ну, не потому что времени не прошло, потому что время не пришло, потому что папка на них есть, но... Как это сказать? Они это объясняют тем, что вот мы как же мы этого снимем, а кого же мы поставим? Ну, это все, конечно, ерунда. А, ну, значит, они не считают, что то, что лежит на губернатора, достаточно.
Да, Кирилл Викторович, вы хотели возразить.
Дело в том, что вот когда Антон говорит об отсутствии персональной ответственности, здесь существует такая проблема, которую мы подняли сейчас, и она реально правильно оценивается, что персональная ответственность за антикоррупционное выполнение антикоррупционной политики, реализацию антикоррупционной политики отсутствует в федеральных органах власти. С июля месяца был принят указ 364 президента, согласно которому в регионах региональные руководители несут персональную ответственность за коррупционную обстановку, реализацию программ, в том числе показатели по уголовным делам. Поэтому надо понимать, да, что все-таки это подход очень правильный. Потому что вот мы, разговаривая в правительстве, мне говорят, ты знаешь, вот ты как-то наезжаешь на руководителя федеральной службы, или ты наезжаешь на министра и на замминистра. Ну, какое-то понятие, наезжаешь, да? Ну, еще с 90-х годов пришло. Так вот, говорит, он не коммерческий. Я говорю, странно, вот зам у него коммерческий, а он не коммерческий. Значит, либо он круглый идиот, либо он в доле. То, что он в теме, понятно. Значит, соответственно, если говорить серьезно, то персональная ответственность, по всей видимости, вот сейчас наше предложение в рамках открытого правительства ушли в нацплан, и там в первую очередь стоит ответственность. Ужесточение уголовной ответственности тоже необходимый пункт. Он тоже, как предложение, есть и существует, особенно связано с хищением бюджетных средств. То есть с теми секторами, которые являются, как сказал Антон Петрович, секторами для привилегированных. И в заключение скажу, что во всем мире государственные контракты, у нас любят кивать, то есть нет, государственные контракты распределяются между корпорациями, которые тем или иными образом причастны к власти. Большие государственные контракты. Оборонные, транспортные. Это, к сожалению, практика. Сейчас эта практика снижается, но скандалы возникают постоянно.
Ну, то есть это то, что у нас в Ротенберге, это нормально. Во всем мире происходит.
Нет, конечно. Это не нормально, это не нормально, но, к сожалению, эта ненормальная практика существует практически везде, в том числе в Европе, и в Соединенных Штатах. Вот там то же самое, скандалы возникают, но не всегда заканчиваются посадками.
Да, пожалуйста.
Тут бы я заметил, что, во-первых, у губернаторов ответственность должна быть не перед президентом.
Как-то он же их назначает.
А перед избирателями, так по-хорошему.
А их не избирают.
Ну, вот видите, где-то избирают, где-то нет, где-то как-то. Поэтому ответственность просто должна быть перед избирателями. И перед президентом губернатор может там как-то, я не знаю. Понимаете, мы же не знаем, как устроена ответственность губернатора перед президентом. Мы можем только догадываться. Эта система совершенно непонятна. И вот я вам говорю, что есть куча губернаторов, которые губернатор Митин в Новгородской области, который фильтры Петрика. Вот ни один идиот в стране не нашелся, который поставил в детских учреждениях фильтры Петрика. Губернатор Митин издал указ много лет назад, лет 5 назад история была, после чего в детских садах реально дети заболели серозным менингитом. Вот. Понимаете, эта история должна иметь политические последствия. В смысле, что в Новгородской области должны быть средства массовой информации, которые эту историю раскопали, и правоохранительные органы независимые, которые начали свою песню петь, связанную там с проверками какими-то. То есть это же коррупция такая, понимаете, которая приводит к реальным человеческим жертвам. А у нас, понимаете, наверное, что-то легло на стол Путину или на стол, я не знаю, там, Володину, Иванову. И просто очень сложно понять, как там решения принимаются внутри администрации. Поэтому это не та ответственность, о которой вот мы и мечтаем, скажем прямо. Вот. Что касается того, что действительно есть корпорации, которые связаны с властью, да и хорошо, пускай они будут связаны с властью, но только хотелось бы, чтобы была какая-то конкуренция между хотя бы корпорациями, связанными с властью. Можно ли сказать, что в те же самые упомянутые здесь 90-е годы, СМИ не были связаны с властью, да были? С олигархами связаны, только с разными, между ними была конкуренция. Вот, а когда есть конкуренция, они мочат друг друга, всем хорошо.
Действительно, праздник. Да, пожалуйста, у вас полторы минуты будет.
Дело в том, что когда мы говорим о корпорациях, что должна быть с ними конкуренция, например, Автодор, госкомпания, и последних тендеров, у нас всего игроков 5. Время от времени появится 6-й. Да? Которые берут большие контракты, которые 50 миллиардов, да, там 60 миллиардов. Так вот, за последнее время в рамках того открытого конкурсной комиссии, которая существует, там была реальная конкуренция. И эта конкуренция довела к тому, что последние тендеры просто не состоялись. Реально не состоялись. Да, потому что это конкуренция, это рынок. При этом этот рынок настолько извращен сейчас, что, конечно, его надо управлять именно процедурами. Сейчас это делается. Но конкуренция среди них такая, что, мама, не говорю, как между госкомпаниями. Она достаточно жесткая, она в полном объеме и с очень серьезными правилами игры. Это я могу гарантировать. А вот по поводу того, мы это, кстати, на примере, по поводу новгородского губернатора согласен. Еще по нескольким губернаторам, которые мы с вами говорили, согласен, 100%. По поводу 4 мостов согласен. И то, что у нас не все губернаторы попадают, что у нас... Но мы работаем для того, чтобы они все попадали рано или поздно. Или переставали вести себя неприлично. Да, вот неприлично и преступно. Вот как-то вот так вот.
Сейчас делаем перерыв. Несколько минут. Я напомню, что мы говорим о том, как противодействует государство коррупции, получается ли, эффективно ли. А Антон Поминов, генеральный директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, и Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Мы скоро к вам вернемся.
СК.ру. Далее на страничке.
Эхо Москвы.
В эфире программа «Клинч».
Продолжается программа «Клинч». Мы обсуждаем, эффективно ли борется государство с коррупцией. Напомню, что в гостях у меня Антон Поминов, генеральный директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, и Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Я бы хотела, прежде чем мы перейдем к нашей традиционной части программы, где вы можете друг другу задавать вопросы, я бы хотела еще один задать вопрос, потому что как-то у нас вы друг другу больше дополняете, по-моему, нежели спорите. А как быстро наши коррупционеры адаптируются к этому замечательному антикоррупционному современному праву? Потому что у нас как-то, ну, вроде декларации, да, потом ты дышь, все на жену, или... Тещу вот любят некоторые очень. Ну и всякие другие лазейки находят, что вроде как мы и ни при чем. Тут как обстоит дело? Антон, пожалуйста.
Да, адаптируются, конечно. Вот заставили публиковать декларации, стали переписывать на совершеннолетних детей. Причем там же история с декларациями изначально какая была, что... хотели всех детей включить, потом сказали, нет, совершеннолетние дети самостоятельные, на них ничего не надо заполнять. Ну, собственно, вот история с чайками поэтому и возникла. Теперь все говорят, так это же совершеннолетние дети, что на них заполнять? Это же нарушение их прав будет. Вот. Стали, значит, таким образом действовать. Стали переоформлять, ну, естественно, родственников, стали трасты всякие открывать, ну, ловить теперь схемы стало сложнее, конечно же, но, с другой стороны, как бы мы тоже не стоим на месте, учимся пользоваться зарубежными реестрами. Вот некоторое время назад выпустили книжку «Как пользоваться зарубежными реестрами по дюжине европейских стран». Собственно, расследование шумное вот по чайкам как раз показывает, что всем этим можно воспользоваться, если немножко перевести при помощи Гугла греческий язык как-то. Раскопать это все. Ну, то есть, такая борьба идет, в общем-то, естественно, они пытаются.
Кто побеждает пока?
Да, это, как бы, как сказать, такой процесс, как по-русски сказать, постоянно продолжающийся. То есть, только примут какой-нибудь акт о том, что теперь еще и муниципалы должны, значит, декларировать, муниципальные депутаты. Вот, они сразу. А мы, значит, мы не получаем денег из бюджета. Вот мы депутаты, но на добровольной основе. Поэтому нам не нужно декларировать, утверждают они. Мы им говорим, ребята, да при чем тут получаете или нет? Вы решение принимаете на... Ну, на своем муниципальном уровне десятки и сотни тысяч долларов. Какая разница, там, получаете вы там 100 миллионов в год или нет? Ну, и таким образом бодаемся постепенно. Где-то прокуратура на нашу сторону встает, где-то на их.
А вот, кстати, про реестр вспомнил Антон Петрович. А ведь недавно совсем мы обсуждали, как закрыли у нас реестр, ФСБ попросил, и все так радостно согласились. Очень жаловались общественники по поводу... всякого недвижимого имущества. Как-то государство все-таки оно хочет бороться или больше декларирует, что хочет противодействовать коррупции?
Это вне вопрос, да?
Да, Кирилл Викторович, это
значит, ну, во-первых, еще не закрыло. Закон не принят. А во-вторых...
А есть сомнение, что он будет принят, извините?
Нет, ну, во-вторых, там совершенно внесена правильная конституционная поправка, что данные могут быть закрыты для... открытого использования, то есть открытого использования с позиции по заявлению собственника. Совершенно правильная история, потому что открытые данные это не только помощь антикоррупционерам, но это помощь рейдерам, да, когда они совершенно в доступе. Мы в этом переписали еще, и, кстати, Елена Панфилова тоже участвовала в этом нашем докладе в 2008 году, что одно из условий рейдерского захвата, причина рейдерского захвата, это возможность получения свободного доступа к конкретной информации о собственности. А при этом для запросов эти данные остаются, и там конкретно в законе описывается порядок, кто может запросить. А по неким позициям, да, это даже упрощается. Самое главное, чтобы оставался след, кто запрашивает данные и для чего. Поэтому кричать о том, что все-таки вот, вы знаете, все данные закрыли. Во-первых, слово секретно там не звучало. Закрытость данных. Это согласно Конституции. Все вот здесь вот все попадает. И поверьте, что основная причина все-таки не основа там какая-то коррупционная. Да? Просто огромное количество идет жалоб, и в том числе и граждан, когда у них отбирают собственность, они даже не знают, что у них собственность отобрали, да, отмели. Вот таких примеров очень много. И в заключение я могу сказать, что вот надо все-таки профессионально смотреть. Мы сразу заявляется, закрыли. Закон еще не принят. Кстати, пока идет закон очень тяжело. Реально идет очень тяжело в Государственной Думе.
То есть, я тогда повторю вопрос. Есть сомнения, что он будет принят?
Я думаю, что он будет принят совершенно в приличном виде. Максимально приличном виде.
Хорошо, посмотрим.
Я вкратце скажу.
Да,
моя позиция и моих коллег по организации, наша официальная позиция, что закон абсолютно вредный. Но сомнений, что он будет принят, здесь как бы сложно что-то прогнозировать, когда все зависит от того, с какой ноги встанет мудрейший. Вот, с какой встанет, с такой примут. Вот, поэтому прогнозировать тут я бы не стал, а советовал бы его все-таки не принимать ни в каком виде.
Хорошо, давайте тогда перейдем к нашей традиционной рубрике, в которой гости могут друг другу уже задать вопрос без моего участия.
Без посредника.
Давайте прошлую часть начинали с Кирилла Викторовича.
Да,
Антон,
конечно.
Пожалуйста, ваш вопрос Кириллу Кабанову.
Кирилл Викторович, вы сказали, что ваши некие предложения ушли в проект следующего нацплана. Я поясню для тех, кто может не знать среди наших слушателей, что национальный план противодействия коррупции последний был принят в апреле 2014 года, и он заканчивается, его действие вот сейчас в 2015 году. Вот, в связи с этим можете чем-то поделиться, что интересного войдет в нацплан? И самое главное, вот как бы часть, вот из последнего, который принимал Путин, вымыли почти полностью всю часть, которая относится к гражданскому противодействию коррупции. Там к общественным организациям отписана только роль гражданского просвещения, создания нетерпимости к коррупции. Вот все остальное, правоохранительные органы, ФАИВы там, и так далее. Соответственно, вопрос, эту историю как-то поднимали или не поднимали вот, на обсуждение?
Поднимали. Значит, вкратце, персональная ответственность за соблюдение не только норм закона антикоррупционного, но и национального плана, требования национального плана. Потому что национальный план конкретный. Мы с вами, когда мониторили национальный план, видели, что да, большинство не выполняет. Просто ответственности никакой. То есть персональная ответственность, она важна вплоть до увольнения. Это первое, что очень важно. А мониторинг антикоррупционного законодательства мы предложили возложить не только на государственные госорганы, но и институты открытого правительства. То есть гражданские структуры, которые они все-таки как-то встроены в некую правильную структуру, имеющую полномочия. И вы, как участник рабочей группы, тоже знаете, как вся эта система работает. Да? Значит, я считаю, что это правильно, потому что если у нас будет какие-то организации непонятных, таких очень много, пытаться каждого ставить палки в колеса, пускай профессионалы занимаются, в том числе гражданское общество. Третье, у нас все-таки мы должны прийти окончательно к позиции антикоррупционной экспертизы. Что является результатом антикоррупционной экспертизы? Результатом антикоррупционной экспертизы должно являться построение модели коррупционной практики в случае принятия того или иного нормативно-правового акта. То есть, если так принимается, значит, вот так будет работать эта коррупционная модель. А, соответственно, это полностью отходит в структуру гражданского общества. Будет, что мы предложили не регистрировать так называемых экспертов, потому что их нарегистрировали много, а толку нет. То есть, если есть результат, общественная организация, гражданин написал нормальный, построил нормальную модель, значит, эта модель должна быть публичной и обязательной для учета. Это основное.
Пожалуйста, ваш вопрос, Антон Петрович.
Мой вопрос заключается в следующем. Мы с Антоном Петровичем нам спорим, что есть политическая составляющая, которая называется якобы, которая покрывается антикоррупционной деятельностью, и что есть реально антикоррупционная деятельность. Вот последние события не будем уточнять. Не хочу их уточнять, да. Значит, вопрос такой скользкий. Но все-таки вопрос следующий. Является ли политическая мотивация нормальной для противодействия коррупции? Или, по вашему мнению, все-таки профессиональная мотивация должна доминировать?
Да мне кажется, спасибо за вопрос. Мне кажется, что политическая мотивация должна быть самой основной для противодействия коррупции. Ну, как бы она самая эффективная, объясню. Дело в том, что организация вроде наших с вами, которые занимаются таким экспертным, как сказать, экспертным аналитическим, да, взглядом на эти вещи, могут что-то раскопать, могут что-то расследовать, могут что-то предложить. Дальнейших никаких действий у нас с вами не возникает, потому что, собственно, наша задача как раз в том, чтобы просвещать, в том, чтобы советовать, в том, чтобы предлагать какие-то решения для сложных проблем. Когда мы говорим про политиков, вот, здесь, мне кажется, очень важно, что в процессе политической конкуренции политики друг на друга находят какую-то информацию, вот, они эту информацию ровно используют для того, чтобы на следующих выборах иметь дополнительные очки, что вот я там, ну, не знаю, разоблачил вот этого коррупционера, вот этого коррупционера, вот этого, это дополнительные очки. А уж если удастся найти какой-то компромат на прямого конкурента, вот с которым вот непосредственно вот есть 100%, и вы делите голоса, вот, то здесь, мне кажется, это просто для политика любого просто вообще высшая цель и высшее достижение было бы такое сделать. Собственно, мне кажется, именно такая мотивация антикоррупционная позволяет очистить список кандидатов вот, на каких-то выборах от нечистоплотных деятелей. Потому что ну, нам с вами, вот, мы, скажем, у нас есть проект «Декларатор», где мы пытаемся собирать в одном месте много-много деклараций. И, ну, в общем-то, нам, по большому счету, абсолютно все равно, кто из этих деятелей, ну, вот лично, что наврал, потому что нам что в таком регионе, что в этом, вот, что в такой области, там, в таком, я не знаю, там, крае, что в каком-то другом. А если личная мотивация есть победить на выборах, то они, конечно, будут землю носом рыть.
Пожалуйста, ваш вопрос, Кирилл Викторович.
У меня вот какой вопрос. Сегодня МВД очередную статистику опубликовала. Значит, там средний размер взятки 172 тысячи. А в коммерческом подкупе 186 тысяч. Вот, и там сколько-то тоже, 5 с лишним тысяч уголовных дел, по-моему, заведено. Вот. И исследования, с которыми я знаком, в частности, очень большое исследование проводил Институт проблем правоприменения в Санкт-Петербурге, они, в общем, статистику МВД довольно сильно критикуют. Вы можете какую-то оценку дать, насколько этому можно верить? Что это такое вообще? Как этой статистикой пользоваться и для чего она нужна? Отражает ли она какое-то реальное положение дел или ерунда?
Ну, мы как люди, которые получили высшее образование, понимаем, что есть понятие, которому верить нельзя, называется среднеарифметическое. А когда берется просто банально, вся статистика строится банально, она примитивная, без высшей математики, без социологии, берется обычное количество уголовных дел заведенных и инкриминированная взятка по этим уголовным делам. То есть, грубо говоря, 5 дел по 10 тысяч. В сумме 50 тысяч. Да? Плюс одно дело на миллион. В результате, значит, мы 1 100 000 делим на 6. И получаем среднюю взятку. Это советских времен старая практика так называемой милицейской статистики. Она очень примитивна для того, чтобы человек, который не ориентирован на математику, на социологию, да, он просто заполнил, да, вот, клеточки и отправил. Все. Вот это у него статистика, потом она срослась. Я не считаю, что эта статистика совершенно бесполезная, потому что она либо показывает количество уголовных дел. Когда я смотрю количество уголовных дел со среднюю взятку, я понимаю, что в основном отчитываются низовой коррупцией. Да? А когда я смотрю количество уголовных дел, например, и я вижу, что уровень возрос, то мне становится понятно, что начинают брать людей, которые берут крупные взятки, то есть крупных должностных лиц. То есть вот с этой стороны, но это до понимания, да, вот, то есть простые математические действия они приводят. Естественно, я вообще против вот всяких логических исследований. Ну, вот вы знаете мою позицию. Я всегда считал, что как бы, ну, нельзя этому верить до конца. Но для иллюстрации интересно. Ну, а такая статистика, она как бы понятна, но, естественно, она не отвечает в полном объеме, потому что очень сложно посмотреть ренту, например, с бюджетного процесса или с управления государственным имуществом.
Пожалуйста, ваши вопросы.
На 6-й конференции стран-участников Конвенции против коррупции в Санкт-Петербурге был поднят вопрос о том, чтобы приравнять общественные организации фактически государственным органам, да, в системе ареста и изъятия коррупционных активов. Ну, известно, что эта инициатива выступила Россия и Китай. В первую очередь, наверное, Китай был более активен. Но вот эта инициатива не прошла, ее перенесли на 2 года еще, в том числе по инициативе Китая, который заявил, что мы не в полном объеме доверяем профессионализму некоторых общественных организаций. Как вы считаете, эта позиция, она имеет под собой место, право на существование? Эта позиция имеет право на существование? То есть не все, или нужно всем общественным организациям разрешить арестовывать имущество, посылать запрос соответствующий.
Ну, я, во-первых, считаю, что, ну, мое мнение, что арестовывать имущество все-таки должны правоохранительные органы, как вообще что-либо арестовывать. Другой вопрос, что правоохранительные органы должны реагировать на сообщения. Ну, должны реагировать. Это ключевой момент. Насколько я знаком со всей историей, связанной с конвенцией стран-участниц, вот эта конвенция, то есть не конвенция, как он называется, это сборище вот это, конференция, да. COSP, Conference of State Parties, да, они очень не любят вообще любые общественные организации. Кстати говоря, Россия и Китай там впереди планеты. Ну, не только Россия и Китай.
Американцы,
там...
секундочку. Они на прошлой конференции они любили, но это любят.
Ну, позиции у кого-то меняются, у кого-то не меняются. Но вообще-то, надо сказать, государства не то чтобы берегут впереди планеты всей, чтобы пустить нас в зал. Я не говорю про...
Здесь пускаешься в зал.
Да, на пленарку.
Да.
А вот есть куча закрытых заседаний, куда ты просто так не попадешь. А ребята из фонда борьбы с коррупцией просто задерживали на улице с раздающими листовки. То есть, иными словами, я бы сказал, что вот это межгосударственное сборище...
Кстати, на русском языке до сих пор непонятно, зачем на конференционные листовки на русском языке. Вот я до сих пор понятно.
Ну, я подозреваю так, что, наверное, они адресовали тем, кто... Ну, не знаю, спросите их, что за них отвечаю. Значит, вот поэтому надо сказать, что до того, чтобы какие-то еще полномочия, кроме того, чтобы пустить послушать или пустить высказаться, ну, тут еще есть, так сказать, куда работать. Вот. Другое дело, что там вообще были деятели, которые сказали, что общественные организации пускать не надо. Я имею в виду, даже среди общественных организаций были специальные клоуны назначенные, которые говорили, что, ну, нет, общественные организации пускать вообще не надо. Вот. Это другое дело, что среди наших собственных коллег есть и такие деятели.
Ну, кстати, подтверждает тот тезис, что компетенция, позиция Китая правильная. То есть компетенции не всех организаций можно доверять.
Ну, знаешь, компетенция в чем?
Нет, подожди секундочку. Ты, ну,
подождите, вот что? То есть можно доверять ОНФ, мы будем доверять антикоррупционным каким-то, а фонду по борьбе с коррупцией Алексея Анатольевича Навального не будем доверять.
Я вам скажу так, вот только что Антон Петрович сказал, что там были специальные клоуны. Согласен, по поводу там, вот, значит, вопрос в том, что их компетенции нельзя доверять, правильно?
Правильно.
Значит, так получается, что мы кому-то будем доверять, значит, кому-то не будем доверять.
Все прописано там в положениях вот этой как этого, конференции. Там есть специально аккредитованная организация. Ну, просто так, на самом деле...
Там спросят, что это аккредитованная организация.
Да. Туда просто нужно, как это, ну, можно аккредитоваться-то. Дело-то в том, что если просто прийти... Ну, везде... Ну, то есть, это просто процедура некоторая. То есть...
Долгая.
Да-да-да. То есть, понимаете, если вы так... вчера созданы, то вам, конечно, вас, наверное, то не пустят. А если вы уважаемая организация, то... Ну, я, ну, я не имею в виду, что... Одна в мире. Но я думаю, что если бы ФБК захотел... Я думаю, что если бы ФБК захотел, они бы занялись этим, кроме всего прочего, чем они занимаются, я думаю, что...
Давайте, они так уже много делают. Давайте голосование финальное запустим. Как вы считаете, есть ли какой-то результат противодействия коррупции со стороны государства? Если вы считаете, что да, государство эффективно борется, 660-06-64. Если считаете, что нет, никакого результата не видно, 660-06-65.
Голосование пошло.
А еще раз, если вы считаете, что есть какие-то результаты борьбы с коррупцией, 660-06-64. Если считаете, что нету ничего и никак не борется, 660-06-65. А сразу несколько наших слушателей спрашивают: а чего же мы никак не ратифицируем 20-й?
Значит, мы ратифицировали уже. Мы уже ратифицировали.
Все, уже все ратифицировали?
Ну, посмотрите закон о ратификации так конвенции ООН.
Да? Все, да. Не беспокойтесь, дорогие друзья. Мы все ратифицировали.
Хитро написан, но посмотрите, там изъятий 20-й статьи-то нету.
Нету.
Да. А, Кирилл Викторович, а вы согласитесь с тем, что общественные организации, они помогают вообще-то государству?
Конечно, есть разные
организации. Чего же
государство так с ними? Сошлюсь Антона Петровича, что он сказал, что есть разные организации. Есть организации, которые помогают. Я единственное так говорю, ни в коем случае нельзя использовать тему борьбы с коррупцией, как показывает уже практика, историческая, даже новая практика, для, скажем так, организации системного недовольства. Использовать тему борьбы с коррупцией для экстремизма. Это уже вот все, вот это понятно, что она на самом деле разыгрывается, к сожалению. Вот для того, чтобы долбить, пожалуйста, доказывать в судах, пожалуйста, мы должны быть в 10 раз честнее и порядочнее, чем государственные органы.
Согласитесь?
Ну, я бы сказал так, что есть организации, на нашей практике был такой случай, когда некое антикоррупционное исследование проводилось. Нам, мы не знали, что оно проводится, к нам просто пришли коллеги, попросили сделать некое исследование за 70 тысяч рублей. Мы посидели с коллегами, сделали, получили 70 тысяч рублей. А потом оказалось, что эта организация за вот это исследование, чуть-чуть переписанное, исправленное, дополненное, получила 9 миллионов 700 тысяч. Вот. Соответственно, если это не распил, то что? Поэтому организации общественные, они разные бывают. Но, как правило, те, которые занимаются распилом на противодействие коррупции, вы про них не знаете, потому что они тише воды, ниже травы.
Результаты голосования. Ну, все стало еще хуже после нашего разговора. Теперь уже 3% считают, что есть результат борьбы с коррупцией в нашей стране. 97% никаких результатов не видят. А также говорят нам: хватит врать, 20-ю статью изъяли. Все знают лучше нас.
Читать законы.
Но в любом случае, поздравляю вас с профессиональным праздником.
Спасибо за подарок. Это наше общение. Я счастлив.
Сам большой подарок. Лучший подарок. Антон Помина, спасибо большое. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр.
Это была программа «Клинч». Реклама.
Когда в вашем офисе уже нет папок и скрепок для новых договоров, когда секретарь просит нанять ему секретаря в помощь, а курьер за день пробегает марафонскую дистанцию, тогда вы думаете, пора расширяться. Расширяйте ваш бизнес со скоростью 4G. Приобретайте 4G Wi-Fi роутер всего за 1 рубль, который обеспечит интернетом до 32 устройств при подключении услуг связи для вашего бизнеса. Акция до 29 февраля 2016 года. Узнайте больше на b2b.beeline.ru. Для лиц старше 18 лет. Beeline. Просто удобно для вашего бизнеса.
Рассветы старой Москвы, закаты на набережной, огни ночного Кремля, энергичная сосредоточенность будней и беспечная вальяжность выходных легендарного Замоскворечья. Жизнь не продается. Дом для жизни. Да, роскошные квартиры Вайнхаус на острове Балчуг. Ваш дом для жизни. Галс. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте winehouse-house.ru.
Давай логически. Ты можешь пойти в ресторан «Галерея художника»?
Могу.
А я могу?
Тоже можешь.
Мы оба можем в «Галерею художника».
Железная логика.
А весь наш коллектив, 1108 человек, может?
Ты гений!
Сейчас не об этом. Значит, есть что?
Что?
Новогодний...